Глава шестая. Расита сегодня была выходной, явно рассчитывала на совместный выход куда-то Оут. Когда я, выйдя из душа, в который залез после возвращения из бассейна, сказал, что ничего не получится, и я вечером занят, что у меня важная встреча, она заметно расстроилась. А я почему-то испытал некое тихое злорадство. Вроде как нашел для себя моральное основание не тратить свое время на ее развлечения, мне ненужные. Но виду не подал, понятное дело, сделал до крайности озабоченное всякими проблемами лицо. «В хорошем месте встречаетесь?» — спросила она, наблюдая за моими приготовлениями. «Да», — ответил я, может быть, впервые, не пускаясь в подробности и не пытаясь выдать смягченную версию. «Если встречаюсь, значит, надо. Вот так. Долой неуместную деликатность. В конце концов, с чего это я свою жизнь взялся превращать в благотворительное мероприятие? Именно поэтому не стал придумывать причину, почему не могу взять тебя с собой. Нехрен, и так сойдет. А так, да, в хорошем месте встречаемся. И время, надеюсь, проведем хорошо. И вообще я на многое надеюсь. Но вслух об этом говорить пока не буду. Хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом, если, например, дама на свидание придет с мужем. Или и вправду хочет поговорить исключительно по делу, а я по наивности этого не понял. Ладно, видно будет. И, одевшись, пошел вниз, такси вызывать. Острова Наос, Перико и Фламенко расположены на входе в канал. И когда-то американцы разместили на них береговые батареи, соединив сами острова с материком длинной дамбой, на манер кронштадтской. Потом, понятное дело, потребность в больших пушках отпала, и они превратились в аттракцион. А сами островки начали использовать для куда более мирных целей. Сначала в нескольких заливчиках построили марину для яхт. Потом появились торговые центры, пара отелей, жилой комплекс-ресорт, множество ресторанов и баров и даже рыболовный центр Эбернейти. Некая смесь супермаркета для рыбака и чего-то вроде рыбацкого стадиона, где проводились чемпионаты по ловле. По дамбе, к островам параллельно Авенида Амадор, тянулась самая популярная в Панаме велосипедная дорога, по которой я и сам любил проехаться. И что важно, на острове Перико была еще и большая стоянка, так что проблемы с парковкой обычно у других увеселительных заведений здесь не было. Впрочем, я все равно приехал на такси, так что проблема парковки меня не волновала. Водитель высадил меня прямо у входа в кафе, а если точнее, то у лестницы, ведущей на террасу, над которой висела нарочито примитивная вывеска в виде русалки. Место, несмотря на несколько эклектичную архитектуру, считалось приличным, и публика здесь собиралась больше та, что постарше. И музыка соответствующая, и меню, и напитки, и даже, наверное, цены. Хотя в Панаме везде дешево, все познается в сравнении. Терраса была заполнена пока наполовину, народ здесь все же позже собирается. Так что занять хороший столик удалось. Играла музыка, которую делал местный диджей. Испанский регги. Это местный жанр, возникший из-за того, что в Панаме много черных, для которых родной язык испанский. Но при этом совсем недалеко до Вест-Индии, откуда и пришел регги. Но пока еще никто не танцевал. Вечер, как тут круглый год и бывает, был теплым, как и будет теплая наступающая ночь. Еще пахло недавно прошедшим дождем. И вид на закат, на садящееся в залив солнца, отсюда почти невероятный. Лучшего, наверное, места для встречи сейчас и выбрать было нельзя. Я заказал бутылку мексиканской короны, которую принесли с ломтиком лайма в горлышке, откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу, и незаметно для окружающих, чуть подправив за поясом чина с кобуру с Вальтером. Без нее я бы себя вообще как без штанов ощущал, наверное. К удивлению моему, Энн Хилли пришла пешком. Появилась она откуда-то справа, я заметил ее тогда, когда она подходила к террасе кафе. Зато это дало возможность спуститься на улицу и встретить ее прямо у входа. «Привет!» Она улыбнулась и протянула руку. Ладонь была маленькая и теплая. Я улыбнулся в ответ. «Я уже занял столик, и похоже, что неплохой». Жестом я пропустил ее вперед на лестницу, заодно опустив глаза ниже, разглядывая ее, пока она поднималась. До этого я видел ее в чуть коротковатых в стиле 60-х брюках, так что разглядел только щиколотки. Сейчас на ней было простое легкое платье, совсем короткое, так что удалось оценить и ноги. А ведь без единого недостатка, причем еще и сильные, тренированные. Одетая она опять была с безукоризненным вкусом, а заодно и абсолютным чувством умеренности. Редко встречающийся талант, к слову, когда одновременно женщина умеет показать, что она отнюдь не сирота, но при этом выглядеть подчеркнуто скромно. Эдакий подлинный природный аристократизм. Наверху лестницы она также совсем незаметно замедлила шаг, оказавшись рядом и давая возможность отвести ее к столику. Отодвинул для нее стул, потом уселся сам. Подошел официант, маленького роста мулат в просторной белой рубашке гуяберы и традиционной панамской соломенной шляпе с чуть загнутыми полями, той самой Панаме. Выложил меню. Эн попросила такую же корону, как и у меня. «Вы за мной следили?» — совершенно неожиданно спросила она, причем по тону было понятно, что это шутка. «Почему?» Шутка не шутка, я все же опешил от такого вопроса. «А откуда узнали, что я здесь живу?» «Здесь?» Тут я еще больше удивился. «А где здесь можно жить?» «Да, на соседнем острове строят отели, ресорт, но закончат хорошо, если к следующему году. Что еще здесь есть?» «Аквариум от Смитсонианского института, марина с яхтами, магазины и рестораны». «Здесь?» Еще раз, окончательно растерявшись, повторил я. «У меня здесь лодка». Она показала в сторону марины. «Иногда я ночую на ней просто потому, что люблю». «А вообще где?» «Далековато отсюда, в Коронадо. Но мне там нравится. Дом у меня на мысу Пуанто-Барко, совсем на отшибе, даже соседей близко нет. На самом пляже». «Неподалеку от советника право получается. Ну, в общем, логично. Если не хочешь жить в городе, то это самое приличное место, хоть от него до столицы ехать все же далековато. Больше часа». «Не мокро, не шумно?» «Жили раньше на пляже?» — засмеялась она. «Я привыкла. Раньше жила тоже на Фронтлайн-Бич. Да, все сыреет, и во время шторма очень шумно, но я привыкла». «Нет, я на пляже не жил, но как-то в отпуске снял дом на месяц», — ответил я. «Вы здесь недавно?» «Примерно год, может быть, больше». Чуть, пожалуй, она непривычно загорелыми для англичанки плечами. «Отчасти из-за этого дома здесь и осела. К тому же мне нравится выходить на пляж по утрам. В другом месте это делать не получится. А у моего дома можно даже не надевать купальник». «А зачем тогда ночевать на лодке?» «Иногда просто лень возвращаться». Она открыла меню, но смотрела пока на меня. «И мне нравится плеск воды рядом. Нравится воздух, нравится, наверное...» Она чуть задумалась, затем улыбнувшись, какой-то своей мысли сказала. «Наверное, приятно осознавать возможность просто отчалить вместе со своим домом от пирса и отправиться куда-то далеко. Хотя на самом деле очень далеко моя лодка не дойдет. Горючего не хватит». Тут она уже засмеялась. «Метров 10? 42 фута. Больших в Панаме и не держат. На них ходить некуда. В одну сторону Колумбия, туда страшновато и подозрительно, в другую — Коста-Рика. Но там с лодкой вообще делать нечего. Поэтому те, у кого лодка есть, ходят до островов Ла-Перла. Но туда и небольшой за глаз хватит. Так что 42-футовая по местным меркам уже почти огромная. Ну и заодно подумалось, что в таких лодках уже вполне приличная спальня. То есть мастер-каюта. Ну, спальня, в общем. «Я думаю, что в этой марине больше и нет, верно?» «Да. Я поначалу удивилась, что здесь нет больших лодок. Есть большие виллы, большие пентхаусы, большие небоскребы, большие машины, а лодок почему-то нет. Только потом уже поняла, почему». «Любите лодки?» «Да, почти с детства. Я же выросла в Испании, в Марбелье. Там много лодок. У нас в семье была большая». «Управляете сами?» «В основном. А у вас хобби есть?»
«Хобби? Есть, пожалуй. Я стреляю, если это можно считать хобби».
«Стреляете? Из чего?»
«Из пистолета в основном. Здесь из чего-то другого стрелять особо негде».
«Научите?»
«Даже так?» — удивился я.
«А почему нет? Вы против?»
«Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как... Черт, иначе и не скажешь. Но вот как тогда в подвале виллы Гонсалеса тянуло вниз. Как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился. Какое-то неромантичное получается сравнение. Но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет. Причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться. И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательно, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно. Она скромна, сдержана, элегантна. Какая-то каша в голове. Даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее, самих мыслей нет, только ощущения. Все спустилось куда-то на нижний интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя. Никаких проблем, если есть желание.
Желание? Желание есть.
Она опять сдержанно улыбнулась.
Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое.
Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять блюдо лодка? Оно здесь хорошее, практически ничего не хочется выкинуть.
Согласна.
Она откинула меню на столик.
Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела это блюдо предложить. Сходство во вкусах что-то символизирует. Как вы думаете?
Только надежду. На развитие отношений. Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась. И затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
«Расскажите о себе».
«Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все». «Особо нечего рассказывать. Как-то вырос».
«В России?»
«Да, в Москве. Как-то служил, как-то уволился, как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию».
«Потом сюда?»
«Нет, потом в Америку, в Аризону. Там был бизнес».
«А сюда почему?»
«Ну, так сложилось». Я пожал плечами.
«Навсегда?»
«Нет, не думаю». Я даже засмеялся, уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. «Пока. Не знаю, насколько. Как дела пойдут?»
«А идут?»
«В принципе, идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что эта страна с самым высоким содержанием подобных людей».
«Интересно заниматься чужими проблемами?»
Она чуть вскинула брови. «Нет, но деньги за это платят».
«Хм, откровенно».
«А что, надо заняться вашими проблемами?»
«Нет».
Она улыбнулась.
«У меня нет проблем».
«А как же разговор по телефону тогда, после моего приезда с Малиной?»
«Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?»
Вот тут я удивился. «Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения. Но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел. Но мне как-то не верится в то, что ее также потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод, и женщины мне внимания не уделяли. Она все же из возраста девочки и ищущей мальчика вышла, но просто такое мое неудержимое влечение — это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются нечасто, и взаимными точно быть не должны. И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать. Я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания. И то, что она искала встречи сама, это радует вообще-то, обнадеживает.
«А я в Испании родилась, как уже говорила», —
сменила она объект обсуждения.
«Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету — житель Скалы. Правда, после моего рождения почти сразу переехали в Сюрей, но когда мне исполнилось 14, вернулись в Испанию». Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линея, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там, разве что вернулась в Англию на время учебы в университете.
«А почему сюда? Разве в Испании не лучше?»
«Что-то новое, новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда, но пока мне нравится. А вам?»
«Мне тоже. Не нравилось, я бы сюда не приехал». Соврал я легко и свободно.